Ну, это очень трудно, то, что тут написано. Лучше вообще не читать такое. Есть что-то почитать другое, полегче что-нибудь. Роман какой-нибудь там, детектив. Мы проводили программу не так давно в Омской библиотеке государственной. И директор библиотеки, он говорит, что эти книги есть в библиотеке, книги Шрилы Прабхупады, все когда-то мы приобрели. Я его спросил, люди читают эти книги? Нет. Говорю, что читают? Ну, обычно читают по необходимости, если студенты там изучают что-то, они читают книги соответствующие, ну, для работы, для карьеры, делают что-то люди. Должны знать что-то. А если просто читать, то обычно детективы. Все. Эти книги практически никто не читает. Это говорится в самой Бхагавад-гите, что только преданные находят в этом величайший вкус. Вкус недоступен обычному человеку. Счастье недоступно обычному человеку. Счастье передается в звуки просто. Но если человек слышит, если это проникает в сердце, он будет чувствовать счастье. Если не проникает в сердце, он ничего не воспримет вообще. Иногда положение человека в Бхагаватам, в некоторых стихах, сравнится с положением животного, которое хотя и имеет глаза, но не видит, как человек. Также не может воспользоваться слухом или преимуществом общения. У них нет членораздельной речи, нет букв, слогов, слов, лексики, литературных приемов, поэзии, размера, ритма, музыкальных ритмов, нет понятия об этом. Хотя, когда они слышат, они могут что-то воспринимать, реагировать на музыку, например, или на какие-то команды, некоторые слова они тоже могут как сигнал воспринимать. То есть очень маленький диапазон восприятия смыслового. А что же они воспринимают, животные? Они мыслят по-другому. Они мыслят чувствами, ощущениями, языком, вкусом, состоянием желудка, голод, жажда. Также есть потребности привлечения к противоположному полу. Они так и мыслят в соответствии с биологическими функциями тела, их мышления. Потом Прабхупада в комментарии описывает, собака думает «я собака». Кошка думает «я кошка», но мы знаем, что кошка не будет произносить такие слова. Но она думает органами восприятия, органами тела. Это тоже способность мыслить. Но когда дается членораздельная речь, возникают понятия, которые могут соответствовать нашему опыту, можем предметы называть, профессию называть, людей по именам называть, различать такие вещи. И есть также слова, которые не соответствуют нашему опыту, которые мы не можем воспринимать. Философские слова. И люди, утратившие вот эту способность мыслить над чувственным восприятием, сравниваются часто с животными. Даже когда слова произносят какие-то, речь у них есть какая-то, они не имеют сверхчувственного опыта. Собственно, человек с этого начинается. Сверхчувственный опыт. Он догадывается, что есть что-то, нечто, что я не знаю. Есть какая-то причина даже этого творения. Есть какая-то тайна в природе. С этого начинается человек. И если человек этот разумен, прежде всего он признает, что этот мир полон страданий. Это не то, что я хочу. Это не то, что я хочу. И начинается с вопросов. Кто я? Почему я здесь? Почему мир не таков, как я хочу? Почему должен тяжело трудиться и переживать жару, холод? Почему должен ожидать своей смерти, проходя через болезни, через долгий труд? Почему это земное счастье смешано с такими усилиями? Это все вопросы человека. С этого начинается как бы уже цивилизованное человеческое общество. И здесь говорится не просто о цивилизованном, а сверх, есть еще сверхцивилизованное общество, которое уже находится на платформе освобождения от страданий. Да, это может касаться одного человека, кто-то может достичь такого совершенства. Мы обычно так понимаем сегодня из истории, что есть личности, достигшие освобождения, их единицы мы знаем. Мы думаем, вот это реальная картина. Нет. Когда-то это было общественной программой. Именно для этого создавалось человеческое общество и строй общества, чтобы достичь освобождения всем людям, не каким-то пророкам, единицам. Иногда люди думают, что это вот какие-то прославленные люди, они ради славы какой-то. Вот. Нет, 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 нет. Это для общего блага. И сегодня у нас возникает вопрос, как устроить общество, начиная со своей семьи, например, тоже общество. Особенно были многодетные семьи. Как устроить это общество? Семьи, где много родственников, друзей, чтобы были счастливы люди. Как устроить город, как устраивается город, или поселок, или деревня, сообщество, или община, как устроено. Как устроено государство, как устроено мировое сообщество, как устроена жизнь целиком, все живое в этой мире. Вот вопросы, какие сегодня рассматриваются. Как же это сделать? Шрила Прабхупада дает это знание, где говорится, «Эвам парампара праптам имам раджарши его виду». В прошлом именно цари обладали этим знанием, то, что мы сегодня будем читать. Для того, чтобы устроить общество, нужно знание. Как говорится, есть сложное устройство, это мозг, но нет к нему инструкции. Прабхупада говорил, нужна инструкция. У нас есть человеческое тело, очень ценное, но нет инструкции. Вот эта инструкция в Бхагавад-гите. Давайте послушаем, что здесь говорится. Что же за инструкция? Я думаю, многие люди вообще не думают, что нужна какая-то им инструкция. Они сами решают, что делать и как жить. И с этого начинаются все сложности, все проблемы. Жить по собственной прихоти – это демоническое общество. Это демоническое общество, где человек человеку волк. Люди думают, что это естественное устройство. Нет, послушайте, почитайте, зачем создано человеческое общество и какое оно изначально было, это общество. И как было утрачено это знание. Парампара время от времени прерывается, говорится в Бхагавад-гите, падает. Духовное знание иногда падает. Сегодня мы видим упадок мировой, потому что мировые катаклизмы говорят об этом, человеческие. Люди не знают формулу мира, формулу гармонии, формулу счастья, формулу совершенства и знания утратили. Только на чувственном уровне язык, желудок, гениталии. Материально-техническая база и чувственное наслаждение. Пока все. И ради этого они профессии, институты заканчивают, профессии, создают банки, системы целые очень сложные, экономические отношения международные, ради того, чтобы просто набить желудок, удовлетворить гениталии, место для сна. Но Бхагаватам говорится, животные это делают очень просто, без всяких проблем. Едят, спят, совокупляются, обороняются, все это делают, умеют делать. Итак, текст 13 из 12 главы, который называется «Преданное служение». Уже вот это одно слово нужно разъяснять очень, очень серьезно, если мы говорим о нашей проповеди. Вот этот термин, он вне чувственного восприятия бхакти или преданное служение. Такого опыта люди не имеют. Что же это за деятельность, которая называется чистое любовное преданное служение? Что это такое? Мы где-то видели это? Нет, может быть, только воображаемо понимали. Но если нам удастся посчастливиться встретить такого человека, который несет этот дух чистого, беспримесно преданного служения, жизнь мгновенно меняется. Чувства меняются, умонастроение меняется. Все меняется, выражение лица даже меняется, качество меняется в человеке. Происходит трансформация, оно очень могущественное, это чистое преданное служение, это дух его. Глава так и называется «Преданное служение». Адвешта сарва бутанам майтра каруна эвача нирмамо нираханкара самадукка сукха шами сантушта. Это уже, самадукка сукха. Это следующий текст идет. Адвешта, не питающий зависти и вражды, сарва бутанам, всех живых существ, майтра, дружелюбный, каруна, доброжелательный, эва, безусловно, ча, также, нирмама, лишенный собственнических чувств. Нираханкара, лишенный ложного эго. Самый одинаковый духа и в горе, сука, и в счастье. Кшама, прощающий, описывается качество преданного служения. Все эти термины недоступны для восприятия обычных чувств и выходят за рамки материального опыта. Перевод. Тот, кто никому не завидует, никому. Ну все, уже дальше мы не можем читать, потому что как это комментировать? У меня уже проблема. Я не смогу это объяснить. Как можно никому не завидовать вообще? А тут говорится, тот, значит, есть кто-то, кто никому не завидует. Как сказал Ницше, возможно, он есть. Но я его никогда не видел. Он говорит про Иисуса Христа так. Допускаю, что есть такие люди, но я никогда такого человека не встречал. Я тоже в своей жизни, могу сказать, как Ницше, подписаться под его тоже самое. Не встречал. Ну, в обычной жизни. Конечно, мы встречали кое-что, иначе мы об этом не говорили, не брались бы вообще за эту тему. Итак, тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства, сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. С одной стороны, невозможные вещи описываются, но кто-то может подумать, невозможно жить, не завидуя, ко всем одинаково ровно, дружелюбно относиться и быть одинаковым в радости и горе, и терпеть все на свете, и всегда быть довольным. Это нужно быть сумасшедшим. Это невозможно жить так. Но здесь говорится, такой человек очень дорог мне. С этого только начинается жизнь, отношения с Богом. Это другая жизнь. Это не отсутствие жизни. Если у нас отсутствуют плохие качества, это не означает, что мы умерли. Это начало новой жизни. Тут об этом говорится. Причем она описывается. Очень дорог мне этот человек становится. Это что-то невероятное. Кому дорог? Своей собаке? Может быть, жене, детям? Этого недостаточно. Мы уже дороги, может быть, своим близким людям. Да, но мы видим, этого недостаточно. Мы ищем чего-то еще. Здесь говорится... Личность, абсолютно истина, провозглашает это. Лично каждой душе ты мне будешь очень дорог. Эта глава называется «Преданное служение». Если раскрыть этот момент, мы скажем, так это нетрудно, если это такие отношения. Конечно же, человек никому не завидует. Конечно, он будет другом всех живых существ. Конечно, ему не нужна никакое чувство собственности. Ему это не нужно просто будет. Все эти ценности, материальный мир, они не стоят крупицы того, что тут написано. Если раскрыть тему, кто ж такой дорог Господу? Каждое живое существо дорого ему, как его собственная жизнь, говорится. Это нужно понять, находясь в материальном мире. И здесь говорится как? В радости и горе оставаться невозмутимым, не сетовать, никого не проклинать и не критиковать, а понять, зачем это происходит со мной. Себя познать. То, что мир полон страданий, полон как бы несправедливости, и так понятно. Всегда, во все поколения, это было понятно всем. И мы получаем тот же самый опыт. Не в этом дело. Дело в моем сознании. Во мне, самого внутри. Проблема кроется в каждом живом существе, воплощенном в этом материальном мире. Это олицетворенная проблема каждой из нас. В Бхагавад-гите говорится, что в этом мире все совершают ошибки, каждый, и великий, и невеликий, и полубог, и обычный человек. Все подвержены ошибкам и несовершенствам. Но в том мире божественном все совершенны и чисты. Что в этом мире каждый несет какое-то несовершенство и сражается за свои несовершенные позиции с другими. В таком мире мы живем. Пока не осознаем, что проблема в моем несовершенстве. С этого начинается уже сверхцивилизованная жизнь. Комментарий Шрилы Прабхупады. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения. Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает. Так что же он думает, интересно? Тут пропали буквы. И непонятно, что же преданный думает, когда встречает враждебность со стороны. Извините, тут нет информации, поэтому... Ну хорошо, я скажу только для Алматы. Так он думает. Этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи. И мы сможем это обнаружить, если подумаем таким образом. Если мы встречаем человека, который как-то враждебно относится, и подумаем о причине, находящейся во мне, мы ее тут же обнаружим. Возможно, не прямо, не какие-то точные события, а обнаружим себя в форме какого-то качества, что причина это есть на самом деле во мне, которая может кого-то настроить по отношению ко мне плохо. Если даже я не имею в виду ничего плохого, я же ничего не имею в виду плохого, никто же не имеет в виду ничего плохого. Все же я могу подать такой повод врожденными привычками своими, которые я не замечаю. А что такое врожденная привычка плохая? Прошлые грехи, значит, все-таки была причина. Все наши плохие качества, которые мы имеем, это отпечаток нашей прошлой деятельности, прошлой жизни. Хорошие и плохие. Были хорошие поступки, соответствуют хорошим качествам, которые мы имеем. Были плохие поступки, соответствуют плохим нашим качествам, привычкам. И мы их не видим, потому что это мои качества. Это я. Для меня все это правильно. Для меня это все хорошо. Для меня это моя природа. И я хочу, чтобы мою природу плохую и хорошую все принимали, как я себя принимаю сам. Каждый это хочет. Но мы не видим, что люди, кто бы они ни были, будут долгое время принимать наши плохие качества. И ничего не говорить. Просто принимать и быть счастливы. В семье мы знаем, это невозможно. Муж и жена, как бы не любили друг друга, плохие качества друг друга не принимают. Начинается столкновение. И обвинения, и поиски друг друга недостатки, и обесценивание, и распады. От этих плохих качеств человек должен освободиться сам. Здесь говорится, оставаться невозмутимым в таких ситуациях и служить Богу. Совершать преданное служение, без чувства эгоистического собственности, не для себя жить. И он остается чистым. Больше, еще больше, еще больше, еще больше. Поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания. То есть за прошлые грехи идут реакции, поэтому тут нужно потерпеть. Шримад Бхагаватам 10.14.8 сказано «Татте нукампам». Суса Микшамана Вунджана Эватма Критам Випакам. Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. В наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. И только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милости Верховной Личности Бога мне досталось лишь малое толика страданий. То есть он очень добрый, снисходительный. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым, и терпеливо сносит любые страдания. Сейчас пришла на ум история Ашватхамы, который хотел уничтожить последнего потомка пандавов, использовав смертоносное оружие, которым не мог управлять даже сам. Сверхъестественное, божественное оружие, которым не мог полностью управлять, но запустить мог. Он запустил его. Арджуна нейтрализовал, он знал, он тоже имел такое же оружие. И затем пустился в погоню за Ашватхамой, который к тому же убил 5 сыновей Драупади. Ночью юношу обезглавил. Не как воин, как мясник. Он совершил очень гнусный поступок, очень страшный поступок. Драупади, когда узнала о смерти сыновей, она сразу запричитала, она сразу стала терять сознание, ну, как это обычно женщины чувствуют, теряя самое дорогое в жизни. Арджуна опустился в погоню и пообещал: «Я принесу тебе его голову, этого человека». Арджуна воин, лучший воин. Он никогда не нарушал своих обещаний. «Я обещаю, я его догоню, я его обезглавлю. На этой голове стоя ты слышишь омовение». Такой ритуал. На колеснице Кришна управлял 2 колесницы, они догнали Ашватхаму. Арджуна связал его веревками, как животное, обезоружив. Бросил на дно колесницы. Привез и решил, Драупади будет судить его. Решил не судить его сам. Пусть Драупади судит его. А Драупади знает, что такое терять сыновей уже. Она только что потеряла, и убийца был перед ней. Она знала, что это значит пережить, потерять всех сыновей своих, юношей, прекрасных. И она знала мать Ашватхамы, Крипи. И когда она вспомнила об этом, она сказала: «Арджуна, развяжи его. Ведь он браман. Он сын твоего учителя, и он сын Крипи. Я не хочу, чтобы Крипи страдала так же, как и я. Это преданный. Это преданный, то, что написано». Такие истории описываются в Бхагавате. Бхима же сказал: надо убить. Справедливо будет, его нужно убить. Но брамана не нужно убивать физически. Шастры говорят. Но он не брама, сказал Кришна. Он брама-банду. Он недостойный браман. И так возникла ситуация. Что же с ним делать? По справедливости. То есть по законам Бога. Не просто, как я чувствую, убить его, всех его друзей, всю его нацию, знаете, там. Нет, есть законы Бога. Они очень точны. Человек всегда хочет выйти за пределы своими чувствами, за пределы этих законов. Он чувствует по-другому, он не может укротить свои эмоции, свое чувство мести или чувство желаний неукротимые. Он хочет завладеть всем миром вместо Бога, его не остановить. Кроме преданного, говорится, у преданного нет чувства собственности, нет зависти, нет врагов. У него только есть Бог, которым он руководствуется умом, разумом и сердцем. Он живет с ним. И Кришна посмотрел на Арджуну, на своего близкого друга и преданного. Решай, что с ним делать. Арджуна, когда посмотрел на Кришну, сразу понял, что нужно делать. И лишил брахманической силы этого брахмана, срезав драгоценный камень с его головы, мистический. Он стал изгоем. По сей день этот человек изгой где-то на планете, говорится. Он чиранжив, он не умирает до сих пор. Был наказан очень сурово за это. Но не убит. Убит и не убит. Примеры эти даются также в Бхагаватам, Махабхарате. Много найти примеров. Законы как бы чести, справедливости, законы войны и мира. Нужно знать это от Бога, не от человека. А от человека мы не сможем получить точных знаний ни о мире, ни о войне. Никто такой друг, никто такой враг. В жизни у нас все это путается. Мы друзей принимаем за врагов, когда они нам говорят правду. А врагов принимаем за друзей, когда они нам льстят. Как все в жизни запутано. Почему? Потому что живое существо имеет чувство собственности, не может укротить свои чувства, потакает своим чувствам. Возникает эта двойственность. Это лживое существование, ложное существование. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нир мама, он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляется с материальным телом, у него нет ложного эго. И он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Преданный не ставит перед собой труднодостижимых целей. Ну, сегодня нужно сделать оговорку. В современном мире немножко ситуация другая. Это написано в Бхагаватам в 12-й песне. Что содержать семью из двух детей будет труднодостижимой целью. Просто жить семейной жизнью будет уже труднодостижимой целью. Вот сегодня так. Приходится вступать в брак, и это труднодостижимая задача. Как потом обеспечить семью, удовлетворить все желания, потребности в образовании, в здоровье, в культуре, во всех других вопросах. Сложно. Но в те времена это было не сложно, это было радостно. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать Его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум, разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения. Но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. В этой же главе это будет говориться. Уже говорилось, что если ты не можешь действовать на таком уровне, это очень высокий уровень, можешь действовать по-другому, следовать правилам предписания. Например, я не знаю, как мирно жить в своей семье со своим характером и характером близких людей. Кажется, не сходимся характерами, а лбами сталкиваемся каждый день. И мне говорят, да ты вот просто полюби, будь уважительным, внимательным. Я чувствую, что это правильно, но у меня нет этого. Я не нахожу в себе. Кажется, что я внимательный. И кажется, что я уважительный уже. Что еще? Мне нечего больше дать. Вот я такой. Тогда есть подробные правила предписания. Если человек скажет, у меня нет качеств, тогда есть такие правила предписания, которые разовьют постепенно эти качества. Называется садхана, усилиями, при помощи каких-то усилий. Например, терпение необходимо в жизни. Просто правило. Как говорить вежливо, как говорить спасибо, как говорить здравствуйте, это людей обучают. Это просто правило. Они помогают, это элементарные правила. Есть более тонкие правила. Как, чтобы тебя уважали в семье, или в обществе, или на работе, где бы это ни было, чтобы тебя как-то уважали и ценили. Как? Одна способность всего подчеркивается, как главное. Одна способность, как правило. Умей выслушивать до конца. Все, 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 все. Уже мы начинаем как-то, уже что-то умеем, видите? Уже в наших силах что-то появляется. В наших руках уже судьба попадает что-то в управление. Мы начинаем это делать, процесс работает. Работает, дождик идет, грибочек растет. Там сначала была мышка, помните, да? Нет, лягушка. Потом уже с мышкой, потом с кошкой, потом уже медведь туда залез, понимаете, уже там. Растет, оказывается, есть этот рост, есть развитие, все это вот в природе вещей. Значит, мы можем начать тогда применять правила предписания. Но кто-то скажет, и даже правила предписания для меня трудны. Действительно, вот, ну, знаю, что нужно выслушать, и стараюсь, но я весь просто киплю, знаете, я сейчас взорвусь. Но для меня это слишком трудная работа. Слушать кого-то, меня под градом идет, мне хочется перебить, хочется иногда убить. А я должен слушать, ну почему я должен слушать этого негодяя? Тоже трудно бывает. Тогда что же делать? Тогда работай для Кришны. Ну, подрался, иди на работу. То есть основное время работы, чтобы не было времени драться много. Ну, ты найдешь все равно время для драки, обязательно где-нибудь найдешь. Но ты должен так уставать на работе, чтобы у тебя сил не было для драки просто. То есть большинство людей должны быть заняты таким трудом. Ну, нам тоже это рекомендовано, быть занятыми очень хорошо. Чтобы меньше осталось энергии на какие-то вот такие вот вещи, чувственное удовлетворение, разногласия и конфликты. Поэтому говорится, что муж в семье должен работать. Дома не должно быть его, на работе. Приходит домой уставший, вот, жена с ним справится, потому что он уставший, что-то. Пока голодный, сейчас он что-то скажет, конечно, такое. Она знает, сейчас просто помолчать несколько минут, покормить, и все, успокоится человек. Можно и так жить, видите. Но для этого нужно занятость, полезным трудом, говорится, конечно же, полезным. Кто-то скажет, у меня нет полезного труда. Работа на пивзаводе, допустим. Жена скандальная. Каждый день прихожу пьяный. Бхакти-йога не для меня похожа. Нет. Читаю книги тогда. Это все написано здесь. Получи знания тогда. Если ты имеешь какие-то желания духовные, то всегда можешь с чего-то начать. И, собственно, мы из этого и начинаем, скорее всего, свой путь. С книг. Потому что у нас нет ни малейшего образования духовного сегодня. Даже ликбеза нет. Для нас душа ничего определенного не обозначает. Нечто только абстрактное, воображаемое. Никто не знает. Если спросите даже религиозных людей сегодня, обычных, рядовых, но религиозных, они вам не опишут душу. Эмоционально что-то скажут. То, что болит там в сердце, может быть, или как-то там вот, любовь там чувствуешь. Ну а что это такое? И где это? И зачем это? И откуда это? И куда это? И почему это? Нет ответов. То есть думай сам, что хочешь об этом. Хотя бы ликбез, хотя бы иметь элементарное образование основное. Для этого нужно читать книги Прабхупады, переводит Бхагавад-гиту, где эти фундаментальные истины предлагаются человеку на осмысление в своей жизни. Не на один час. Не по зову моды. Это потребность нашего разума. В течение всей жизни нам даются вот эти описания, эти тексты, эти священные тексты на рассмотрение в течение всей нашей жизни от начала до конца. Вы видите, невозможно будет найти ответы за пределами того, что написано в Бхагавад-гите. Невозможно. Много можно найти намеков на это у мудрых людей, может быть, каких-то интуитивно они пытаются тоже чувствовать что-то или в других священных писаниях, но подробно дает ведическая литература. Утраченная ведической литературы. Вот она возрождена в форме Бхагавад-гиты, например, сегодня. Тут квинтэссенция всех вед. И для того, чтобы эти знания получить, чтобы они были авторизованы, если наша речь и мысли авторизованы, они никогда не прервут свою работу. Вы никогда не попадете в тупик своих мыслей и своих слов. Если авторизована эта деятельность. Ну, например, электроприбор, холодильник. Там есть все необходимое, чтобы он работал. Антифриз там используется, что охлаждает при помощи электрической энергии, это приводится там движение механизма. И он работает. Если подключен к сети, тот же холодильник, неподключенных сети имеет все необходимые системы, не выполняет свои функции. Авторизованный означает, вы соединены с полным целым. Так же, как в государстве авторизованы, если у вас есть документы, профессия, есть регистрация, прописка. Свободно живите, делайте, что хотите. Вы связаны с обществом. А вас знают. Вы представляете эту культуру, это общество, эти законы. Вы можете, как гражданин, опираясь на Конституцию, любому человеку сказать, что хорошо, а что нехорошо, что правильно и что неправильно от лица Конституции. Потому что это авторизовано. Это никогда вас не приведет в тупик. Это пример. Он имеет недостатки. Потому что в материальном мире бывает, что и Конституция не помогает нам. Но вы понимаете пример. Другой пример – это полицейский на улице, он требует документы, предъявляете документы, что представляете закон. Но любой другой человек подойдет к вам за документами, вы не обязаны предъявлять ему документы, если он не авторизован. Итак, мысли наши и слова тоже должны быть авторизованы, подключены к системе. Иначе нам становится трудно жить с этим умом, которого одно и то же крутится в голове. От самого себя тошно становится. Потому что я говорю одно и то же, и слышу одно и то же, и думаю одно и то же всю жизнь. Это тогда еще развлечение, как отвлечься, куда, и снова потом к своим мыслям возвращаюсь, к тем же самым. Ничего не происходит. Авторизованное означает, будет рост. Дерево должно иметь корни, связанное с землей, с этой системой. Ветви должны из ствола расти. Если ветвь отламывается от дерева, неавторизованное существование высыхает просто. Она просто высохнет. Какое-то время она может еще и сохранять зелень, какие-то свойства, потом на глазах она просто погибает. Это говорит, вот такая жизнь человека или животного, не связанного с духовными знаниями через духовного учителя. Говорится в Ведах, что если у человека нет духовного учителя, это шудра. Он никогда не будет образован по-настоящему. И никогда такой человек не может вернуться к Богу. Без духовного учителя это невозможно, говорится. То есть до какого-то предела мы учимся и без духовного учителя. Алфавит мы знаем, арифметику мы знаем как-то, что-то мы знаем, безусловно. Но познать знания, которые приведут нас к совершенству, невозможно. Невозможно самого себя вытащить из болота рукой. Ну, может, правой рукой только, может, не знаю, сильнее все-таки. Мы пытаемся руки менять иногда, и в своей жизни мы боремся за жизнь, да, руками, тоже своими ногами. Но эти силы сравниваются с силой отличного пловца, мастера, олимпийского чемпиона по плаванию в Тихом океане. Он все равно утонет без корабля. Другой пример. Человеческая жизнь без духовного учителя – это корабль в море без руля, блуждание, летучий голландец. То там, то тут, то там, то тут. Вот так его жизнь бросает в этом мире. Карма его бросает в разные места. Он сам не знает, что будет с ним завтра вообще. Без руля. Ведические писания сравниваются с попутным ветром. Паруса есть на этом корабле. А духовный учитель именно с капитаном, который управляет этим судном. Как выясняется, что пересечь океан, но необходимо знать курс точно, не сбиваться с курса. Нужно знать, как ориентироваться там по звездам, ну, как это раньше было. Сейчас, может быть, другие у нас приборы, автоматически навигация идет. Может, не требуется таких знаний, приборы за нас это делают настроены. Но вообще это тоже наука. И в шастре говорится, есть духовный мир, есть предназначение души, духовная атмосфера. Другие измерения существования. И как мы туда попадем? Где эта карта? Ни один человек не может себе это представить. Есть жизнь на Луне, говорится, и можно попасть на Луну. Но как? Без космического корабля, конечно же. С космическим кораблем невозможно это сделать. Может быть, вы и долетите до объекта, но как вы можете в эту атмосферу войти? Находясь в скафандре или в какой-то капсуле, вы не сможете войти в эту атмосферу и жить там. Вы должны там земную атмосферу устроить, чтобы жить. Но это невозможно, она по-другому устроена. И Юпитер, и Марс, и Солнечная система, каждая планета устроена по-другому. Там тонкие тела, где-то огненные тела. А душа живет независимо от стихии, сарвагата. Она нематериальна, она антиматериальна. Она может принять тело любого типа, говорится. Значит, душа может переместиться в другую сферу, приняв другое тело. Как мы это сделали, родившись в этом мире, через родителей приняли тело физическое, развилось в утробе матери, и вот теперь оно существует. Потом будет новое рождение, а вот где оно будет, на земле или в другом месте? В Гите говорится, о чем ты подумаешь в момент смерти, к чему ты привязан, туда ты и пойдешь, такой тип тела ты и заслужишь. И проявится. От тонкого тела формируется грубое тело. Тонкое тело – это как матрица. Сегодня достигли ученые, да, ну, технологи, фотография, она может быть цифровой. Изображение переносится в цифры, переводится. матрица, хранится вот на таком маленьком диске, там вот одно фото, там, ну, микрочип какой-то. Вы берете этот микрочип, вставляете в необходимую систему и делаете такой, знаете, этот, как транспарант большой, в материале. В точности отражается до точечки. Вся матрица воплощается здесь, того размера, который вы заказываете. Это объемное изображение, то, что мы имеем. Соткано не из цифр, а уже непосредственно из вещества. Но матрица находится в тонком теле. Тонкое тело – это ум, разум и ложное эго. И пока мы имеем ум, разум и ложное эго, мы будем снова перевоплощаться в новых и новых телах. Самсара – замкнутый цикл. Родившийся умирает, умерший снова рождается. Не остановить этот процесс. Смерть – это полное забвение. Мы ничего с этим не можем сделать. Большинство из нас не помнит прошлую жизнь ясно. Хотя и пытаются некоторые это сделать. Фантазируют что-то там, придумывают. Иногда что-то помнят. Но большей частью это забывается, но неприменимо в этой жизни. Не остановить этот процесс. Пока есть тонкое тело. Поэтому говорится «ман-мана бхава мат бхакто» – «думай». То есть тонкое тело направь на Бога, на духовное, на Его качество, на Его игры. Прославляй эти качества, восхищайся Его играми, изучай. Ты освободишься от тонкого тела. Оно растворится. Ты обретешь духовное тело. Ты душа. У тебя есть вечное духовное тело. Ты вернешься к своему изначальному положению, потому что твое изначальное положение будет в связи с Богом непосредственно. Душа – это неотъемлемая часть Бога, говорится, неотъемлемая. И твоя изначальная природа быть непосредственно с ним связана. Это нужно вспомнить. Где Бог твой находится? В твоем сердце, в глубине. Там ты его найдешь. Как только растворится твое тонкое тело, ты обнаружишь Бога прямо в своем сердце, лицом к лицу. Это бхакти-йога. Это бхакти-йога. Все пути – карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Все ведут туда, прямо или косвенно. Другого пути не существует. Цель одна. Методы могут быть отличаться. На что мы способны, что мы умеем, что-то не умеем, поэтому даются разные методы. Здесь дается главный метод. Стань моим преданным, и ты станешь мне очень дорог. Вот и все. Это говорит Бог, не кто-то. Раз Он говорит, это закон. И духовный человек представляет Бога извне в форме знания о Боге. Он может занять нас вот этим чистым преданным служением. Может дать нам правильное наставление, как нашу природу правильно занять в чистом преданном служении. И как бы наблюдать, обучать, действовать бескорыстно, преданно, извне. То же самое мы услышим изнутри от сверхдуши. Если сверхдуша говорит одно, а учитель другое, учитель не является авторитетным. Что же говорит сверхдуша, если мы не слышим? Мы открываем Священное Писание. Что тут говорит Бог? Здесь или в Библии, или в Коране, какая разница? Бог говорит через Писание. Я не слышу в сердце ничего, не знаю, я понятия не имею, я запутанный человек, я скажу, что я не знаю предмета. Оказывается, я знаю. Как только открываю и говорю, и там написано – не убей, я скажу «да». Не кради, я скажу «да». Стань чистым – «да». Будь сострадательным – «да». Оказывается, я все знаю. Оказывается, я все знаю. Изнутри, когда я читаю эти вещи, у меня изнутри будет говорить «да, да, 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 да». А гуру скажет: «Теперь это делай извне. Стань таким». Практикуй это. Обещай, что ты будешь это делать. Таким образом происходит освобождение от всего дурного. Хорошо. Мы можем тут остановиться пока. Потому что могут быть вопросы.
Спасибо большое. хотела спросить, в тексте говорится, что преданные ставят перед собой труднодостижимые задачи. Между тем, Шрила Прабхупада говорит, что нужно охота на носорога должна быть. Можете рассказать о каких труднодостижимых, то есть в материальном плане?
Материальных. Спасибо. Например, если кто-то хочет стать президентом страны, лучше об этом не думать. Будут проблемы. Я говорю, потому что встречал таких людей. Они простые. У них такие амбиции. Ну и что я вижу? Одни проблемы в жизни. Нужно быть адекватным. Так, здесь, пожалуйста.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Я вот не понимаю один момент такой. Тут, ну, вот эти стихи с 10 по 12 в Бхагавад-гите, где описываются вот эти этапы, что если ты не можешь следовать принципам бхакти-йоги, то трудись для меня и так далее. То есть, что, ну, что Прабхупад дал нам такую цель, что за одну жизнь вернуться к Кришне. Получается, что если ты, ну, как, не можешь следовать принципам, то, как понимать, ты не вернешься за одну жизнь, да, тут придется пройти вот эти этапы, там, трудиться потом, отречься от труда.
За одну жизнь можно вернуться, можно не вернуться, и то другое возможно. Но ты хочешь за одну жизнь или как? Ну, тогда старайся. Просто старайся и все. Если ты на самом деле этого хочешь, то это может произойти. Не усложняй тему. Если у тебя искреннее желание, скорее всего, так и будет. Во всяком случае, ты никогда не деградируешь. Никогда. Ты никогда себя не потеряешь. Угу. Где микрофон? У кого?
Хари Кришна. А как извлечь максимальное благо, получить максимальное благо от общения с садху? Как правильно общаться с садху?
Нужно заняться с ним бизнесом. Бизнес — это вы вкладываете столько, получаете больше. Значит, обычно мы служим преданным, получаем больше от них. Хороший бизнес. Делаем чуть-чуть, получаем много. Служение вайшнавам, служение духовному учителю. Таким путем.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос, связанный с духовным учителем. Вы сказали, что именно...
Громче. Что это?
Вы сказали, что именно духовный учитель нужен. У меня вопрос, связанный с духовным учителем. Если связаны есть обстоятельства, которые, ну, как бы не зависят ни от меня, получить инициацию, и уже много времени прошло, ну, как я, ну, как бы практикую, и хотелось бы спросить, прогрессируешь ли ты, если у тебя нет инициации, ну, как бы стараешься выполнять наставления.
У тебя нет инициации?
Нет.
Почему?
Ну, потому что...
Кто мешает? Покажи мне его.
Есть определенные правила, надо их ждать.
Что есть?
Правила есть, которые, ну, как бы надо ждать. Время нужно.
Тебе нужно время?
Нет, чтобы получить время нужно. Там есть правила. Время.
Время, ну, да. Нормально.
Вот, и если нет инициации, вообще прогрессирует.
А, то есть ты хочешь вернуться к Богу сейчас, и тебе нужно ждать, когда ты получишь инициацию. В этом, да, вопрос?
Просто...
Ты уже сегодня хочешь к Богу вернуться.
Вы сказали, что связь нужна.
Тогда нужно срочно получить инициацию.
Не дают пока.
Чтобы завтра утром ты уже к Богу вернулась. Ты об этом говоришь?
Да, хочу. Вот и...
Потерпи чуть-чуть. Немножко это времени займет. Это тоже процесс, это тоже полезный процесс.
Ожидание, да? Терпение.
Если желание искренне, то ожидание усилит желание. Еще сильнее сделай. Не беспокойся.
Спасибо.
Там в конце вопросы.
Хари Кришна Махарадж. Тут такое дело, у меня просто как бы заявление, ну, в смысле объявление. Я просто недавно хотел найти, ну, Дивахути передавал, вот, Ачути передавал, чтобы, ну, передали гуру своим. Тут вещь такая появилась, называется АМЖ. Не так давно появилась. Аналог называется молочного жира. Сделано полностью из говядины, практически. Полностью соответствует ГОСТ при добавлении до 30%. И удешевляет продукцию. Скоро это будет массовое явление. То есть как бы молочное в магазине сейчас нельзя будет брать. Совершенно. Участников тоже, потому что от прибыли колоссальных никто не откажется. У меня как бы предложение есть. Вот, ну как бы договориться с участниками, которые так продают, короче, молоко. Приходим, смотрим, потому что они не откажутся от этого. То есть прибыли колоссальные. Или будем есть говядину. Может, в принципе, может, уже едим. Вот так вот.
Понял. Так. Хорошая, полезная информация. Надо что-то делать. Будьте осторожны, да?
Гуру Махарадж, я хотел спросить, как обрести отношения с Господом, с Кришной?
Как что?
Личные отношения обрести с Господом.
Личные отношения хочешь с Господом? Нужно записаться на прием, как правило. Это, да? Где-то это даже не полгода ждать нужно, я думаю, ждать нужно дольше будет. Вот, может быть, в этой жизни ты очередь эту достигнешь, может быть, в следующей жизни. Вот, там секретари еще тебя встретят. Вот, какой у тебя вопрос? Зачем ты хочешь лично с ним общаться? По какому вопросу? Скажут, ну нет, по такому вопросу он не общается никогда. Или наоборот скажут, вот, это подойдет, заходи. Так что готовься. Готовь. Готовь основания. Если у тебя есть основания, на самом деле, духовные, ты можешь с Господом общаться прямо сейчас. Если есть основания. Если нет таких оснований, очень веских, но есть желание, тем не менее, да, приблизиться, тогда обычно Кришна, он связывает нас с обществом вайшнавов, чтобы мы учились здесь мотивации в своей деятельности, мотивации. Это есть главная как бы составляющая деятельности, наша мотивация. Зачем мы делаем что-то? Почему мы это делаем что-то? Тут мы учимся мотивации. Работать все мы умеем. Вот мотивация не развита, не очищена. И вот когда она будет очищена, эта мотивация, тогда у нас появится основание уже, духовное основание. Увидеть его лицом к лицу. Вот, есть подтверждение.
Да. Мне в чате вопрос такой задали о природе сознания. И вот людям очень трудно понять, куда девается сознание, если человек, например, в коме или вот он под наркозом. И как бы они говорят, вот было сознание, и после наркоза оно как бы исчезает, потом снова проявляется. И вот где тогда вот эта природа души? Потому что говорится же, что душа, она как бы неизменна.
Они путают сознание с телом. Да. Они думают, что сознание проявляется только в теле. Если в теле сознание не проявляется, значит, сознания нет, они говорят. Они связывают его с телом только. Поэтому не могут понять его природу. Оно не связано с телом, на самом деле. Но может пребывать в теле, но никогда не связано с материей. Вот оно пребывает в теле. Мы видим, человек имеет сознание, он разговаривает, воспринимает, смотрит, живет. Но если сознание он теряет, то где его? Нет, говорится, сознание. Нет, оно есть, просто оно не проявлено на другом измерении сознания. А когда умирает, вообще непонятно, где он. В основном говорят, наверное, души и нет. Потому что после смерти, ну, ничего нет. Так им кажется. Не нужно связывать душу с телом. Она существует в теле, вне тела, без тонкого ума и разума она самодостаточна. Она не тонкий ум, не разум, не аханкара, не земля элемент, не вода, не воздух, не эфир. Она духовная, это другая совершенно субстанция. Или как, скажем, вид энергии. Поэтому никуда не девается. Ну, тогда можно задать вопрос, куда деваются дрова, которые сгорают? Недостаточно сказать в пепел. Нет, пепел почти ничего не весит. А тут было 10 килограмм дров. Осталась лишь маленькая кучка пепла. Куда все делось? Вы не видите. Но ученые говорят, не пропало, нет, трансформировалось в другой вид энергии. Значит, даже материя может трансформироваться в другой вид энергии, как будто ее и не было. А что это за энергия, которую мы не видим, не слышим, не воспринимаем, которая не имеет веса? Она ослепительно сияет при этом. Иначе бы солнце не сияло. Заставь их мыслить. Не просто готовый ответ. Заставь их мыслить.
Если я не мыслю, как будто бы меня нет. То есть мысли же должны оставаться. Они отождествляют душу и мышление как бы с умом больше.
Так и скажи, ты не мыслишь толком. Ты толком не мыслишь, если так спросить человека, о чем ты думаешь? Ни о чем. Разве кто-то о чем-то думает, скажите? Ум блуждает. Он просто блуждает, он не думает. Думать нужно еще учиться. Вот когда он научится думать, тогда он поймет, что есть что-то выше ума. Потому что заставить думать, ум направить может только сверхэнергия. Только духовная энергия может направить ум. Оторвать от чувств и направить в другое русло. Только духовная сила. Тогда он сможет понять, что я не ум, я выше. А пока он просто блуждает умом, он не понимает этого.
Да? Гуру Махарадж, можете подсказать? Вот Прабхупада говорит, что нужно обуздать сон, еду, иначе мы не станем йогами. И что делать, если уже ты много что пробовал, чтобы обуздать язык, да, в плане, даже если ты кушаешь только просад, стараешься вкусать только просад, и даже уже приходят болезни, которые как бы тебе уже напоминают о том, что нужно быть умеренным в еде, но все равно не получается.
Есть один способ. Нужно язык изолентой обмотать. Не сможешь много есть, уверяю тебя. Но это твоя задача. Это твоя задача.
Силами вы только что сказали.
Это важная задача, которую мы должны выполнить. Если мы обуздаем язык, обуздаем все остальные чувства. Это самая трудная задача с языком. Речь и вкус. Две функции у него. Он очень силен поэтому. Все остальные чувства имеют одну функцию, он две. Поэтому говорится в мантрах, Шарира Абидяджал в этой мантре говорится, что самый жадный из всех чувств – это язык. Если обуздать язык, то все остальные чувства можно взять под контроль. Поэтому вот, имея такие знания трансцендентные, углубляя их, развивая, постепенно ты обретешь такую решимость. Вот. Но это, если ты ешь просад, то ты уже его контролируешь. В принципе, осталось только количество пищи. Количество, как пищу рассмотреть, да, еще просад, еще количество. Вот. Если не получится все-таки обуздать язык, тогда придут болезни, помогут. Через болезни. Например, если сахарный диабет, придется диету соблюдать. Вынужденно. Это тоже метод природы. Но лучше самому это сделать, добровольно.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Такой вопрос. Если я правильно услышала, то ошибок можно избежать некоторых, выслушивая до конца. Что может помочь выслушивать до конца? То есть я понимаю, что звучит это просто, но что-то мешает.
Как выслушать до конца? Не знаю. У меня не очень получается тоже. Нет, я стараюсь. Иногда мне туда, большей частью удается. Но иногда не удается. Происходит взрыв внутри, я ничего не могу поделать. Так бывает. Старайтесь. Не идеализируйте, что вот когда-то вы полностью все будете контролировать, язык, чувства, весь материальный мир, будем счастливы тут жить. Нет, здесь этот мир всегда готовит нам какие-то ловушки, какие-то проблемы. Здесь он описывается так, что здесь полно волчьих ям, ночью идете по лесу, и там волчьи ямы. Прямо вот проваливаетесь сразу к волкам в яму. Это волчья яма называется. Тут много таких волчьих ям и капканов на слонов. Капкан на слона, знаете, вот попасть можно туда. Смертельная вещь. Это описание материального мира. Еще его сравнивают с болотом, с непреодолимым океаном, с трясиной, со скверной. Много таких сравнений его природы материального мира. Мы скажем, как же, но тут же есть что-то прекрасное. Да, но это отражение души. Все прекрасно. Это лишь отблеск истины. И поэтому он привлекает. Но суть его другая на самом деле. За всем этим кроются какие-то ловушки, какие-то проблемы. Поэтому не идеализируйте материальный мир. Просто нужно утвердиться в служении, в своей деятельности, в преданном служении. Вот она задача. И на этом пути у вас не будет никаких препятствий. Если выбрали этот путь сердцем, вы с закрытыми глазами его пройдете. Пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гурудев. Вы в одной из лекций говорили о том, что нам важно доверять Кришне в духовной жизни. Вы могли бы, пожалуйста, подробнее раскрыть, что означает доверять Кришне в духовной жизни, как это проявляется?
Еще раз, что мы должны?
Доверять Кришне в
духовной...
Да, доверять. Как это проявляется, могли бы рассказать?
Как доверять Кришне?
Да, и что вообще входит в доверие Кришне, как этого достичь?
Вера, это называется вера. Без веры невозможен духовный рост вообще. В Харинама Чинтам мне говорится, что святое имя, если мы повторяем, без веры оно не приносит результата. Ну, другой результат приносит, не полный. А с верой приносит полный результат и быстро. Люди, не имеющие веры, даже находясь в служении, в деятельности духовной, они остаются в круговороте рождения и смерти, говорится. Третий стих 9 главы. Ашрада тана пуруша. Этот стих говорит об этом. То есть те люди, которые обращаются к Богу лишь за чувственными наслаждениями, это неверующие люди. Те, которые не хотят служить Кришне, предаться Кришне, это неверующие люди по-настоящему. Те, кто избегает служения Богу, хотя он называет себя христианином, мусульманином или Хари Кришна, кем бы он ни был, но если он избегает служения Богу, он на самом деле не преданный, не духовный человек. Это все форма обмана. Обманная религия называется. Внешне он религиозен. По своей сути он материалист на самом деле. Но все какое-то желает выгоды оттуда. И только человек, который имеет веру в бескорыстное служение, это что означает? Что он не будет ждать никакой награды за это. В это нужно верить. Представьте, вы отдаете и ничего не ожидаете взамен. Это только благодаря вере возможно такое совершить. Но вера, не подкрепленная знанием, она не будет настоящей. Мы должны знать, понимать Бога. Мы должны понимать этот процесс, обрести опыт. Знание укрепляет веру. Вера продвигает знания. Знание укрепляет веру. Вера продвигает знания. Так мы шаг за шагом продвигаемся. Но вера всегда впереди. За ним идет знание. Наоборот, не бывает. Вы не можете получить знания, не имея веры. Поэтому Кришне, Богу нужно доверять, если вы хотите обрести знания духовные. Включи микрофон.
Возможно ли, что доверие, то есть, что вера будет без страдания, либо это два компонента, которые друг с другом обязательно сочетаются.
Ничего не понял. Ну-ка еще раз.
Ну, то есть вот есть, вы говорили про веру, да, а предание, то есть вера и предание – это обязательно одно за другим, либо может быть вера без предания?
А, предание – это уже любовь. Вера – это начало предания только. Но если говорить о предании полном, это уже любовь. Это естественно происходит. Не просто я верю в это и все слепо. Нет, уже есть любовь. Любовь – это высшее доказательство существования Бога. Если вы говорили «любовью к Богу», все, вам не нужно никаких других процессов. Вы получаете все доказательства, все аргументы, все подтверждения, весь опыт, все в этом есть. Предание тоже любовь. Начинается с веры. Если мы говорим о любви, начинается с веры. Как вот юноша увидит девушку? Что это вот это вот слово? Хочу жениться на ней. Это вера. Он верит, что вот эта вот красивая девушка сделает его счастливым. Это начало. Потом выясняется, что она даже не собиралась делать этого. Это слепая была вера. Она еще подтверждается в практике, должна как бы провериться в знании, да? В наших качествах, поведении, в отношениях. Но сначала вера. Также мы приходим, душа, Кришна, ах, говорим, вечная душа. Если мы говорим ах, если мы чувствуем, это вера. Какое-то чувство счастья. Затем мы должны знания получить. Иначе это станет фанатизмом. Или сентиментами. Это станет чем-то таким, мирским. Теперь науку нужно изучить. Наука означает, что вы начинаете действовать как душа. Вот она духовная. Наука через деятельность постигается знание. Духовную. То есть я действовал как материальное тело, как материальный ум, как материальное чувство. Много рождений. И с этого рождения тоже я действовал только как материальное тело. Теперь под руководством духовного учителя я родился заново. Я теперь действую как душа. Вот это и есть уже наука. Не так, что теория. Я предполагаю, что есть душа и все это наука. Нет, погодите. Погодите, это еще не научно. Она может есть, может нет. Как вы это докажете? Да, вы должны на практике это испытать. Сейчас люди, многие соглашаются, что есть душа, но никто не действует как душа. Сейчас миллионы людей вам заявят, я верю в Бога, но живут так, как будто Бога не существует вообще. Вот и вся проблема.
Харе Кришна, можно, пожалуйста, мой вопрос задать? Спасибо большое за лекцию. А вот как никогда не забывать о Кришне? Как всегда помнить о нем?
Ага, хороший вопрос. Да, практика нужна. Регулярная практика. Я задам тебе вопрос. Как держать железо раскаленным постоянно? Регулярно помещать в огонь, верно? Поддерживать. Вот так же регулярно нужно повторять мантру, заниматься служением, читать книги, общаться с преданными регулярно. Так будем помнить о Кришне всегда.
Гуру Махарадж, а можете объяснить, что такое сознание? Это что-то отличное от души или это и есть душа?
Что такое сознание? Можно сказать, что это душа, но это не полное будет описание души. Полностью описать ее не представляется возможным. Не представляется возможным. Так же, как мы не можем полностью описать природу Бога до конца. Она тоже имеет такую же божественную природу, точь в точь. Идентична. Разница только количественная. Душа – это частичка, а сверхдуша – безгранична. Вот и все. Но сознание – это скорее признак существования души. Ну вот солнечный свет попадает сюда, значит, мы знаем, солнце здесь, с этой стороны. По признаку света. Потому что без источника света не бывает. Значит, есть источник. Это признак. Также сознание существует, мы видим, значит, есть душа. Но это еще не полное понимание души. Далеко не полное. Это лишь признак ее присутствия. Душа неописуема. Никаким языком. Ее нужно непосредственно воспринять, как факт. И даже когда человек воспринимает, он не сможет ее описать полностью. И что же это за душа? Я и есть душа. Красиво, нет? Мне кажется, здорово. Вы должны быть счастливы, зная, что вы есть душа. Всем это понравится. Представьте, никто мою душу никогда не сможет описать. она непостижима. Есть чем гордиться. Это называется духовная гордость. Только Кришна знает ее. И только больше никто. Это только для него.
Хари Кришна, спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Вот продолжение этой темы. Мы вчера как раз читали Бхагаватам о том, что Господь создает материальный мир только для того, чтобы все живые существа могли выполнять свои желания. И для этого он входит как параматма, да, в каждое живое существо. И при этом входит в каждый атом. Вот можете про это тоже немножко раскрыть? Как понять, что он входит в каждый атом? И к чему это нас обязывает? Как это воспринять, может быть?
Иначе бы не существовала материя, вещество. Если бы не было поддерживающей силы, не существовало бы, как говорят, сопротивление материала, сапрамат, да? Я помню ту науку, потому что жил со студентами из политического института, они изучали сапрамат. Они мне рассказывали, что такое сапрамат, я с тех пор помню. Вот пол твердый, воздух газообразный, но это одна и та же материя. При определенных обстоятельствах твердое может стать газообразным, а газообразное – твердым. Они могут менять свою структуру. Например, графит можно превратить в алмаз. Из воды, просто из воды, можно получить любое вещество при определенном усилии. Просто из воды. Что угодно можно получить. Можно получить вещество из эфира через звук. То есть материя имеет разнообразные формы. В чем причина этого разнообразия? Объясните. Почему воздух не становится сам по себе твердым веществом? Твердое вещество не становится воздухом, а сохраняет надолго свое качество. Твердость, допустим. Сожмите кулак до состояния камня. Очень много энергии нужно для этого, не так ли? Но камень существует. Какая сила сжимает это вещество? Ведь оно изначально из эфира проявилось. А эфир – это просто пространство. Но какая-то энергия представляется в форме камня. Часть эфира становится землей, говорится. Для нас это пустое место вообще, эфир. Так мы переходим к пониманию гравитации. Эквивалент слова «гравитация» в санскрите – санкаршина или свердуша в ядре атома, который поддерживает состояние всех этих элементов и дает им разнообразие. Если вы сможете вывести энергию, вот скажем, из, может быть, около килограмма вещества, вот этого Козлокарата и Талгара не будет. Вот эта вот одна планшетка уничтожит все это. Это знают ученые. Выход ядерной энергии разрушит все. Ядерная энергия, вот она везде, здесь, 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 все. Не взрывается. Как так происходит? Разве это не контроль какой-то? Солнце не взрывается. Там идут ядерные процессы. Посмотрите, что же это все упорядочивается? Говорит, я в сердце каждого живого существа направляю их жизнь, путь, жизненный путь. И еще в ядре каждого атома вещества. Значит, мы на самом деле видим Бога. Но предметы сбивают нас с толку. И формы живых существ.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что мы сражаемся с внешним миром, пока не поймем, что причины во мне, да? И человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи. А с этим согласна и понятно. Но дальше вопрос, что, ну хорошо, ты понимаешь, что за что-то прошлое. И да, иногда возникает такое, что нужно что, теперь всегда смиряться, отпускать? Или задача подружиться с ним или, наоборот, дать сдачу. Вот здесь внутренние сомнения, как поступить в той или иной ситуации, как побыстрее понять правильное действие.
У души только одна задача – служить Богу. Ну, например, у меня есть задача вернуться домой к родителям своим. Я вот куда-то ушел, далеко, в чужие страны, теперь у меня задача есть уйти. Все, понятен путь, верно же, главная задача. Но это еще не все. Теперь нужно найти правильную дорогу. Вот поэтому нужна еще нам мирская мудрость, как жить в этом мире. Поэтому в Бхагавад-гите это описывается. Жить можно в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне добродетели. Единственная дорога к Богу – это гуна добродетели. По ней пройдешь на гладкое. В страсти ты собьешься с пути. Обязательно. Это очень кривая дорога. Это лабиринт путей. В невежестве ты даже не начнешь двигаться никуда. Ты уснешь там просто на одном месте. В благости, значит, нужно, мудрость нам нужна. Благость – это мудрость, житейская даже мудрость. Чтобы препятствий не было к служению, нам необходимо также иметь некую мудрость. Как жить здесь, не применяя насилия, не причиняя беспокойств, не влезая в какие-то конфликты надолгие, не храня обиды и прочие вещи. Уметь прощать – это просто обычная мудрость, которая нас может, ну, открыть пространство для этого пути, пройти этот путь. Открытый. А в остальном там ноги сломать можно. Понимаешь?
Дорог. И у меня сейчас такое возникло вот как бы для себя такое понимание, что если вот по этому пути вообще как-то ну совсем тамосно чувствую, что это не то, если там больно и так далее, то есть в душе я имею в виду, не то, что внешне, да, в душе там какие-то страсти, это путь страсти, но если в душе при всем внешнем каком-то конфликте спокойно, то это как бы ориентир, что это правильный путь, правильно я?
Нет, спокойно, почему вопрос? В тамосе тоже спокойно. Причина, если спокойно, потому что ты чувствуешь прибежище в Боге, все хорошо. То есть пока ты в преданном служении, можешь жить спокойно. Может. Потому что душа – это слуга Бога, это ее вечная природа. Если ты в служении, то ты на верном пути всегда будешь. И немножко нужно житейской мудрости, чтобы ну, не обжечься просто вот какие-то острые углы, не поцарапаться, не пораниться.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, что происходит с нашим умом, когда душа покидает тело?
Что происходит с умом, когда душа покидает тело? Именно ум, разум и ложное эго вместе с душой, это тонкое деяние, выходит из тела.
Души или...
Да, в этом материальном мире постоянно они постоянно присутствуют. Тонкое тело постоянно окутывает душу.
А они когда-нибудь...
Сами по себе не умирают.
Не умирают.
Они ищут новое тело, чтобы воплотить свои желания. Потому что без земных, без элементов материальных мы не можем исполнить все желания чувственного наслаждения. Какие-то желания связаны с элементом земли, другие с элементом воды, элементом огня, воздуха, эфира. И есть ум, разум и ложное эго, которые... наслаждаются этими комбинациями. Поэтому, покинув одно тело, он ищет другое тело, желает получить новое тело. Это материальное устройство.